Позвольте, я объявлю нашего председательствующего, Ольгу Римовну Богданову. Заголовок «Усадебный текст Серебряного века как ретроспективная утопия».
Да. Да, вы знаете, так как очень мало времени, тема очень большая, то я решила изменить на ходу композицию своего доклада. И я начну с выводов. С выводов начну. А потом, уже насколько успею, я покажу, как я шла к этим выводам. Вот так. И вот, значит, мой доклад, ну, если бы все было нормально, да, нормально со временем, заканчивался бы следующим пассажем. Предварительно, ну, в итоге вот всяких моих изысканий, можно выделить 5 аспектов сельской дворянской усадьбы как пространство ретроспективной утопии в Серебряном веке. Первый аспект – национально-исторический. Поясняю, усадебная культура XIX века – то, по словам Достоевского, что нами самими выжато в петербургский период русской истории, а не заимствовано из Европы. Это высшее национальное достижение за 200 лет русской истории, то есть за петербургский период. Это красивый, ну, по словам Достоевского, опять же, тип человека и жизни, самобытный, оригинальный, ни на кого не похожий. И, кстати, вот так это откликается именно в Серебряном веке, скажем, у такого, в общем-то, мрачного писателя, как Федор Сологуб, с его неприятием жизни, тем не менее, лучшие герои – это владельцы усадеб. Вообще светлые места, как если, так сказать, они и есть в его произведениях, это усадьба. Ну, например, в «Тяжелых снах» – Ермолина, в «Творимой легенде» – Ромеевы, откуда вот эта героиня Елисавета, и Триродов, соответственно. Вся же мерзость жизни сосредоточена в городах. И это не случайно, на мой взгляд, так как Серебряный век подводил итог петербургскому периоду русской истории, остро ощущал его конец и искал его общий смысл, общий знаменатель. Возможно, и в дворянской усадьбе это происходило, его квинтэссенция. Видел в дворянской усадьбе. Это вообще вопросы не исследования. Здесь вот я так вот выражаюсь гипотетически, то есть вот то, что я к данному моменту, к сегодняшнему дню продумала и исследовала, вот я даю в этих выводах. Но это не значит, что это как бы истина в последней инстанции, это требует еще доработки достаточно большой. Итак, следующий аспект, вот утопический аспект дворянской усадьбы. Дворянская усадьба в Серебряном веке как социокультурная утопия. Что я под этим подразумеваю? Дело в том, что в пространстве усадьбы, ну, я имею в виду усадьбы Золотого века при этом, вот именно классическую дворянскую усадьбу, которая существовала, ну, в таких, ну, условных временных рамках, это 1762-1861, 100 лет. 1762 – это указ Петра III о вольностях дворянских, а 861-й, понятно, это отмена крепостного права. Вот в эти временные рамки укладывается, собственно говоря, вот такая полнокровная цветущая жизнь дворянской, русской дворянской усадьбы, как вот такого вот феномена. Дальше, до этого она формировалась, после этого она приходила в упадок, там видоизменялась. Вот, но я говорю, и в Серебряном веке превратилась уже в некий утопический не проект, а ретроспекцию, ретроспективную утопию. И вот социокультурный, в чем, значит, заключается социокультурный аспект утопического качества этой самой дворянской усадьбы? Дело в том, что в пространстве усадьбы Золотого века реально, эмпирически осуществлялось единство русской нации – дворян, крестьян и духовенства. Нация, которая была расколота реформами Петра I в XVIII веке на две неравные антагонистические части, обладавшие разными системами ценностей. И 100 лет расцвета усадебной культуры давали примеры такого единства. Различные, я сейчас не буду их приводить, но лучшее выражение этого единства – «Война и мир» Льва Толстого, а особенно сцены в Отрадном имении Ростовых. В Серебряном веке вот пример этого – это ностальгические «Антоновские яблоки» Бунина, как бы такой миниатюрный рассказ. Дальше. Третий аспект – это эстетическая утопия. Конечно, вот эта вот дворянская усадьба Золотого века в Серебряном веке в определенном смысле стала эстетической утопией. И в этом аспекте очень важно органическое единство культуры и природы, которое было в дворянской усадьбе.
с одной стороны, и с другой стороны, диффузия дворянской, европеизированной и народно-крестьянской ветвей русской культуры в несомненном и своеобразном синтезе. Но вот эти вот моменты эстетической утопии представлены, с одной стороны, в мире искусства, в деятельности художников мира искусства Борисова Мусатова, а в литературе, например, вот яркий пример этому «Неупиваемые чаши», например, Шмелева, если брать литературу Серебряного века. Дальше. Следующий аспект утопизма – личностный. Что я здесь имею в виду? В усадьбы Золотого века и иногда Серебряного живали крупные самобытные личности с метафизическим чутьем и онтологическим размахом, несмотря на нередко рутинный образ жизни. Ну, в качестве примера можно привести рассказ «Земная печаль» Зайцева, «Суходол» Бунина и даже, скажем, «Мишу Конолымова» Алексея Толстого. Вспомните там фигуру прадеда Репьева и даже, кстати говоря, самого Мишуки в аспекте богатырства и широкости, несмотря на всю чудовищность этого героя. И вот этот аспект утопии впервые выдвигался на заметное место именно в Серебряном веке. В связи с чем? В связи с разрушением традиционного общества в России, маргинализацией большой части народа, крестьянства имеется в виду, возраставшей агрессивностью массы, мещанства. И в связи с этим умалением роли личности как главного субъекта истории. Как главным субъектом истории становилась масса. И вот это вот острое ощущение выдвижения массы на первый план, оно вообще очень характерно для Серебряного века. И называли они массой этого Бердяева, Блока, там, ну, очень многих авторов. Они говорили мещанство. Вот это выступление против мещанства, это выступление против массы. Вот Серебряный век как бы уже вот осознал эту проблему. И отсюда вот обращение тоже к усадьбе с ее вот такой вот с личностным потенциалом. Вот. И пятый аспект утопический, который связан с усадьбой, на мой взгляд, это религиозно-мифологический. Усадьба как уголок рая. Это корреспондировало с общей мечтой Серебряного века о рае на земле в разных его аспектах. Но усадьба – это прежде всего уголок именно утраченного, ветхозаветного рая, Эдема, в определенной степени несовершенного, как писал Бердяев, это рай без свободы и без познания. И из этого рая неизбежно изгнание. Но тоска по этому когда-то бывшему раю, идеализация старинной дворянской усадьбы, безвозвратно ушедшей в прошлое, и именно в аспекте природно-созерцательном и отчасти в гедонистическом, в ряде произведений Серебряного века, ну, райское наслаждение, райское блаженство. Вот это я имею в виду, в ряде произведений Серебряного века, особенно в поэзии, ну и в лирической прозе, например, у Бориса Зайцева. Вот если обратиться к такому его рассказу, как «Мать и Катя», там описывается усадьба Понурина, такого героя. Это усадьба рай, который прекрасен, с одной стороны, но из него неизбежен и необходим уход. И Катя уходит, да и сам герой тоже уходит, и Катя уходит из этой усадьбы. Мотив усадьбы как рая до грехопадения, рая, в которой нет и не может быть возврата, но который светит как идеал, как эталон должного бытия, как родина всего лучшего в человеческой душе, в рассказе Зайцева «Осенний свет». Здесь противопоставлена чистая юность героя и его небезупречная зрелость. Да, чистая усадебная юность и затем небезупречная зрелость. Вот такие выводы я сделала из своего исследования. Вот, и сейчас, сколько вот у меня времени осталось, я, может быть, вот что-то такое скажу, но, правда, не в той последовательности, наверное, в которой я хотела. Я вот начинаю тут издалека, ну, вообще говорю об утопии, о проективной утопии, о ретроспективной, об их различиях, о консервативной утопии, вот говорю, и о ее связи с дворянской усадьбой, скажем, вот утопия Гоголя и Пушкина, вот отношение к усадьбе Гоголя и Пушкина, оно было еще проективным, вот скажем, в своем письме «Русский помещик», 46-й год, Гоголь вот достаточно много говорил, вот он представлял себе как утопию вот эту дворянскую усадьбу, и почему именно как утопию? Потому что хотя он считал, что вот русский помещик должен стать упорным христианином, он из своих крестьян должен сделать христианскую общину, но целью этой, как бы результатом вот этой христианизации усадьбы было не какое-то там не спасение душ, а вполне материальное земное благополучие. И вот, скажем, такие слова, в которые деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро. Ну, в общем, вот это вот утопичность. Ну, и можно другие еще примеры привести. Немножко я здесь говорю о Льве Толстом, как бы вот в связи с этим, о его усадебном рае. Как раз вспоминаю, кстати говоря, вот интересно, вот сравнительно недавно вышедшую книгу Павла Басинского «Бегство из рая», где, на мой взгляд, очень удачно анализируется вот этот вот семейный усадебный проект Льва Толстого. И тем не менее он бежал из рая, Льва Толстой, это же 10-й год, это как раз Серебряный век. И вот это вот очень любопытный сам по себе сюжет, но на нем я уже, вот в моем разрезе аспекте вот, усадьба как ретроспективная утопия в Серебряном веке. Но я на этом уже не буду останавливаться. Ну вот, могла бы я дать такое понятие о дворянской усадьбе, вот здесь у меня так тезисно, но я сейчас не буду, если будут вопросы, может быть, только. Но вот только вот я могу сказать, что усадьба была основной формой организации сельской российской жизни. Мне кажется, вообще у нас как-то недооценивается роль усадьбы, это целая огромная тема культурного, кстати, и междисциплинарного, для междисциплинарного исследования. Дело в том, что так как Россия была аграрной страной, то она была на протяжении как минимум 100 лет основной формой организации российской жизни в целом. И выполняла следующие разнородные функции. Административные, рекрутский набор, перепись и так далее. Хозяйственно-экономическую, понятно, сельскохозяйственный продукт, основное зерно там и прочее. Социально-протекционистскую, сейчас уже появляются исторические исследования, в которых прямо говорится, что помещики не только угнетали несчастных крепостных, но было такое, выполняли вообще протекционистскую роль. Например, держали специальные резервы зерна там для крестьян, неурожайные годы, и так далее. Больницы, школы строили. Культурно-просветительную функцию, понятно, это и крепостной театр, и обучение ремеслам и прочее. Нравственно-духовную функцию, покровительство церкви тоже было на плечах помещиков. Воскресные школы для крестьян. Но и кроме того, вообще многие помещики, не так уж редко это было, давали пример для крестьян жизни не ограниченной материальными интересами, жизни более высокого порядка. Это тоже было очень важно. Религиозно-философское обретение образованным сословием смысла жизни благодаря труду на земле, деятельному добру, приобщению к национальной стихии. Но это уже было в эпоху славянофильства и несколько позже. Я не буду говорить об огромной роли дворянского сословия в России, но скажу о парадоксе этой усадебной культуры и об ее ахиллесовой пяте, потому что усадебная культура была неразрывно связана с институтом крепостного права. Усадьба как учреждение, на самом деле, это был целый институт, но был неразрывно связан с крепостным правом, так сложилось, я не буду это анализировать. И поэтому это было фундамент и ахиллесова пята. И в конце концов отмена крепостного права предопределила уничтожение усадебной культуры, а она сходила на нет. На мой взгляд, усадебная культура вообще была основой, гребницей великой русской классической литературы XIX века. Кстати, об этом очень хорошо говорил Гершензон. У меня здесь замечательная цитата, но я ее пропущу. И западники, и славянофилы, кстати, были детьми усадебной культуры. К сожалению, о конце усадебной культуры в Серебряном веке я уже сказать не успеваю. Тема действительно огромная. И она очень, отражена. Единственное, что я хотела сказать, что уже декларировано был конец усадебной культуры, Дягилевым его выставкой, его статьей, этот был 1905 год. А в 10-е годы вдруг возрождается парадокс, интерес к усадебной культуре. Возрождается в первую очередь у писателей неореалистов вокруг книгоиздательства писателей. Бунин, Зайцев, Шмелев, Крашенинников, Алексей Толстой и другие, они буквально буквально возрождает. Это просто вот огромный пласт литературы, связанный с усадьбой Тины. И вот это вот очень интересно. Это практически механизмы этого не исследованы. Просто вот как бы вот у меня вот мой доклад – это подступы к этой интересной перспективной теме. Ну, на мой взгляд, это возрождение происходит благодаря усилению утопического сознания. Потому что как бы вот эта вот ретроспективная утопия, она, с одной стороны, давала такой идеал, да, вот то, чего, что было уже утрачено в Серебряном веке, да, вот в этой усадьбе это было в идеале, но в то же время не было в этом революционности. И это было привлекательно для многих. Ну, на этом я завершу, так как время мое истекло. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вопрос?
Можно ли проследить преемственность между усадьбой и культурой и тем, что потом стало происходить в Абрамцеве и Талашкове? Или это совсем другие?
Ну да, да, да. Я как раз и не успела об этом сказать. Дело в том, что преемственности усадьба, конечно, ушла в том виде, в котором она была безвозвратна. Преемственности тут нет. Это скорее вот уже просто вот ностальгия, тоска. Вот это Рубикон был перейден, надо сказать. Вот сама по себе усадьба не могла, она стала утопией, она стала этим золотым веком, но об этом очень в подробностях интересно говорить. Я сейчас вот тезисно, очень кратко. Нет, конечно, преемственности не было. Это был как раз разрыв, то, что было характерно для Серебряного века, разрыв, сдвиг культурный. Она как Атлантида ушла, да.
Очень подробно изучено. Этим занимались практически все, кто касался социально-экономической истории дореформенной и пореформенной России. Существует огромное количество скрупулезнейшим анализом, сколько было крепостных, лошадей, трудодней и не трудодней, а дней барщины, объем окропа, подробнейшим образом. Мне кажется, интересен аспект, который вы затронули, аспект метафизики. То есть усадьба как некого идеального бытия. И вот в этом смысле, может быть, и объяснима эта трансформация с золотого века к серебряному. Усадьба, мне кажется, все-таки это пространство еще и свободы, личной свободы. То есть это бегство от иерархии. Не случайно усадьба становилась не только местом уединенных размышлений и творчества, но и местом ссылки, пушки и держания, и кого только не было в русской культуре, созванных туда, в усадьбе. И мне кажется, что в метафизике, в утопическом основании усадьбы, усадьбы, это присутствие там автономности от города, от власти, от Петровского парадиза, от Кремля, то есть от того, что слишком жестко структурирует человека. Ну и отсюда пасторальные мотивы и эти аллюзии клинические, реальные с Эдемом, вот с этим раем, слияние с природой, хотя это слияние действительно было весьма актуально. Я не помню, что Беляев пишет о Москве, а вот по книжке, посвященной Петербургу, он где-то, кажется, замечает, что 16 тонн конского навоза высылось из Петербурга, еще к этой стороне усадьбы. И выражение «на свежий воздух» в ту эпоху имело не просто метафорический, а весьма конкретный смысл. И вот этот пласт метафизики усадьбы, мне кажется, очень интересен. И он воспринят был Серебряным веком точно так же, как Сомов и Бенуа восприняли Серебряный век. Они восприняли это уже как игру. То есть усадьба Абрамцева, Балашкина и так далее, вот эти вот посиделки за столом, когда художникам расставали листы, бумаги они рисовали, и рубицы глядывали за плечо, временно говорили, ой, Лев Ефимович, рисовать этого не умеете. Вот эти посиделки, они уже были, в известной степени культурной игрой. Игрой по-настоящему, в большом уровне. И в этом смысле это была какая-то реконструкция этого рая свободы, творчество на разомкнутого от организующих и жестких рамок городского-формального быта и жизни человека. извините за столь пространное, но это навеяно вашим замечательным выступлением.
Спасибо большое. Конечно, вы правы, исследования усадьбы были сделаны историками, с исторической точки. Я литературовед, я исследую литературным образом усадьбы именно в Серебряном веке в первую очередь. И просто по неволе обращаюсь по этому подспорью какому-то материалу подсобному, к этим историческим исследованиям. Это совершенно верно. А вот что касается метафизики, это тоже верно, но я просто не успела об этом сказать. Вот я говорила о личностной утопии, безусловно, да, это один из этих аспектов. Ну, полностью с вами согласна. Это все требует раскрытия.
Просто воспринималось пространство свободы, да?
Ну, личностный аспект, да, то есть вот как бы я говорила, личностный аспект утопии, утопизма. То есть да, но это же тоже, утопия, сегодня даже прозвучало это, что утопия, она может быть индивидуальной, да, это как пространство индивидуальной утопии, скажем так, в этом смысле.
Пространство самоутверждения.
В каком-то смысле, да. Потому что свобода полная, это тоже утопия.